Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Братья и сестры, передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин, и я рад сообщить, что сегодня в нашей студии Лина Мкрычан, наша выдающаяся певица, и в последние 14 лет, я думаю, событием русской жизни стал цикл «Возвращение на родину». Надо вам сказать, как участник этого цикла на протяжении 14 лет, я знаю, как и все наши авторы, отец Владимир Соколов, отец Артемий, все, кто был в этом цикле, как Елена Владимировна часто заставляет нас краснеть, преувеличивая наши заслуги. Поэтому сегодня я попрошу Елену Владимировну смириться, как когда-то вас попросил отец Артемий, и выслушать все, что мы думаем о цикле. Вы знаете, дорогие братья и сестры, ведь в последнее время идет, в последние два десятилетия, идет прежде всего битва за души людей. А какая битва в России самая главная? Это битва за русскую историю сегодня и битва за русскую культуру. Это два направления самых главных. Почему? Отнять у народа историю, отнять его память, уничтожить народ. Как когда-то Чингис Айтматов сказал, превратить в манкуртов. А что значит уничтожить культуру? Дело в том, что когда германцы, например, уничтожали славянские племена в Балтике, Южной Балтике, то все делалось очень просто. Сначала вырезалась элита, а потом разрушались святилища. И народ переставал существовать. Поэтому нынешний немецкий народ, это, в общем-то, не знаю на сколько процентов, но это онемеченные славяне. И сегодня задача стоит очень простая, вернее, поставлена была тем, кто уничтожал русскую культуру все эти годы. Уничтожить святыни. На церковь православную они только в последнее время стали, скажем так, замахиваться. А вот русскую культуру уничтожали все эти годы целенаправленно и методично. И вот цикл «Возвращение на родину», он стоял как бастион на пути этих полчищ, как когда-то Анна Андреевна Ахматова сказала, мы сбережем тебя русская речь, великое русское слово. И вот я просто как первый вечер, кажется, был, Елена Владимировна, в библиотеке Румянцевской, да? Если не ошибаюсь, это первый вечер был тогда. Отец Владислав Свешников участвовал, Александр Николаевич Стрижов. И я сегодня хотел бы попросить, ну, в одну передачу мы 14 лет вместить не сможем, естественно, но хотел бы хоть какие-то вехи, особенно важные для нас, потому что, дорогие братья и сестры, что такое этот цикл? Я же могу отдельную передачу посвятить искушениям, которые я наблюдал. Могу посвятить отдельную передачу словам, ну, например, владыки Августина, нашего архипастыря известного, и многие другие наши священники, владыки, архиереи говорили, вот бы нам в нашей епархии такой цикл. Елена Владимировна, как возникла идея цикла возвращения на родину?
Добрый вечер, дорогие досточтимые наши слушатели. Прежде чем ответить на ваш вопрос, дорогой Виктор Александрович, я хотела бы передать, насколько это возможно, вот на таком расстоянии, то, что я сейчас испытываю. Ведь за 20 лет моего служения радиостанции «Радонеж», во славу Божию, я впервые в эфире у Виктора Александровича, и теперь я точно могу сказать, что я знаю, я чувствую, почему именно эти эфиры так ждут наши слушатели. Чем же они отличаются от замечательных других эфиров и вообще, что происходит у Виктора Александровича? Ну, знаете, если бы Виктор Александрович встретил меня одну цветами, я не стала бы об этом говорить. Но лишь только я вошла в студию, я увидела, что такие же прекрасные розы, как мне, Виктор Александрович подарил замечательному нашему звукорежиссеру, бессменному Галине Ивановне Малининой. Такую же необыкновенную розу он подарил Таисе Владимировне Козловой. Такую же розу он подарил Ольге Николаевне Четверяковой, которая привезла меня на эфир. Зачем я все это говорю? Затем, чтобы вы уже теперь, уже сейчас почувствовали ту теплоту, ту искренность и то самое ценное и единственное, ради чего существует вера, жизнь, Родина, все сущее на земле. Чтобы вы почувствовали любовь, которая дышит в этой студии, когда эфир ведет Виктор Александрович Саулкин. Теперь, Виктор Александрович, когда я вам отомстила, я отвечу на ваш вопрос. Но прежде, конечно, я вместе с вами хотела бы вздохнуть о новопредставленном Алексее Алексеевиче Сенине, потому что, когда мы начнем говорить о цикле, мы будем вспоминать громадное количество вечеров, в которых он участвовал. Но для тех, кто, быть может, еще не до конца понял, какую утрату понесла русская культура и русское патриотическое движение, к сожалению, расколотое в настоящий момент, я скажу несколько слов о человеке, с которым были связаны последние годы моей жизни, и наш цикл. Алексей Алексеевич, как я уже сказала, принимал участие едва ли не во всех вечерах, и он, как я уже говорила, был тем единственным человеком, которого мне никогда не приходилось просить о помощи. Он всегда предлагал ее сам, подчеркивая таким образом свою подлинность своей личности, глубину своей личности, тишину своей личности, своего самостояния. Это был необыкновенно светлый человек, лицо которого в гробе было еще светлее, чем в жизни, еще моложе. И, как я уже опять же говорила, я считаю, что я обязана это повторить, и все могут засвидетельствовать, кто присутствовал в Сретенском монастыре на отпевании. Лицо его было исполнено такой светлой и такой глубокой мыслью, что забыть это невозможно, от него нельзя было оторвать глаз. Алексей Алексеевич, что подчеркивает разницу между человеческим судом и Божиим, был очень обласкан святейшим патриархом Алексеем II, блаженной памяти. А как вы скажете «обласкан»? А просто святейший патриарх, чтобы поддержать Алексея Алексеевича, всякий год на Рождество присылал ему поздравления, необыкновенно теплое, как это было всегда свойственно святейшему. И таким образом он публично оказывал поддержку всем начинаниям и всей, если угодно, борьбе Алексея Алексеевича, которую он вел за правду. Его борьба была не громкой, как и сам он, но глубинной, осознанной и до смертного часа продленной, невзирая на болезни, на осуждение, на борьбу, которую вели с ним. И вот Матерь Божья на Пречистый свой покров его в девятый день покрыла. Вообще этот покров был незабвенным, потому что Россия — это такое пространство, где таинственно связано решительно все, даже самое несопоставимое, самое несоединимое. Вот сияло солнце, и было синее небо. Все ждали снега, а Матерь Божья покрыла синим небом, вот как ее голубой амофор. Вот в этом был покров. И то, что это, как я уже сказала, пало на девятый день, конечно, подтверждает то, каким приняли Алексея Алексеевича во Царствие Небесное Спаситель и его Пречистая Матерь. Цикл, началу которого был свидетель Алексей Алексеевич, всегда его поддерживая информационно, начинался де юре в 2000 году, как вы уже верно сказали, Виктор Александрович, в Румянцевской библиотеке, которую всем привычнее называть Ленинской, в Румянцевской библиотеке. И я сказала де юре, потому что он был задуман в 93 году, Вот мы только что отмечали, если это можно так назвать, 20-летие трагедии, произошедшей в октябре 93-го года. И мой цикл был в эти дни задуман, но мне понадобилось 7 лет для того, чтобы выработать тот единственно возможный сценарий, ту единственно возможную форму, потому что форма имеет колоссальное значение не только в искусстве, но и вообще в жизни человека. Без формы ничего не существует, и ничто невозможно выразить без формы. Вот такая форма единственно возможная была найдена только к 2000 году, и был найден зал, потому что мне к тому времени удалось уже дать громадное количество благотворительных вечеров, помощь, в том числе и служителям библиотеки Ленина, которые бедствовали в эти окаянные годы. И когда я пришла к директору библиотеки и сказала о том, что я хотела бы здесь и только здесь начать эту историю, и он спросил меня, буду ли я петь, потому что он был... Ну, просто он ходил на мои монографии певческие, и он был уверен в том, что я буду петь. И за одну секунду мне нужно было решиться. За одну секунду. И я решилась. Я сказала «да», зная, что никогда в жизни в этом цикле я петь не буду, потому что мой цикл о других и ради других. И все только ради других. Только ради того, чтобы Валентин Григорьевич Распутин и Василий Иванович Белов, царство ему небесное, и Личутина, и академика Шафаревича, и академика Галину Александровну Богатову, и Азу Лебековну Тахагоди, и всех наших выдающихся владык, самых харизматических, самых мощных, ярких просветителей, мучеников, можно сказать, вот тех лет, для того, чтобы им создать благоприятные условия, для них создать питательную среду и умолиться в ноль. Я ни разу за все эти годы не вышла на сцену. Я всегда нахожусь на одном уровне с слушателем для того, чтобы подчеркнуть, что вот есть они там, на сцене, наши герои, великие герои русской культуры. И есть мы, зал и я. И все будет только ради них. А они тоже пришли ради того, чтобы послужить. Потому что темы... Как вы знаете, Виктор Александрович, как неизменный старожил цикла «Возвращение на родину», темы, конечно, стратегические для русской истории, для русской культуры.
Ну, я все-таки должен сказать, Елена Владимировна, многие слушатели, и в числе мы хотели бы вас слышать. Я просто был свидетелем, дорогие братья и сестры, последний раз вы нам доставили утешение. Наверное, это было по промыслу Божьему ради... присутствовавшего тогда в России игумена Германа Подмашинского. Я запомнил последний ваш концерт в Новояйском, Заяйском, простите, храме святителя Николая. Зал тогда отец Дмитрий Смирнов предоставил. И, конечно, мы все жалели о том, что вы лишены возможности выступать. И меня часто многие спрашивают...
Меня поставили перед выбором.
Да, почему?
Цикл или моя жизнь? Я говорю жизнь, потому что пение, как и было, так и есть, не просто мое призвание, а моя жизнь. То, к чему я была призвана с рождения. И чему я служила, как могла, между жизнью и циклом, я выбрала цикл, потому что цикл, как я уже сказала, не буду повторяться, был посвящен людям, которых я почитаю как тех, кто неизмеримо важнее для моей родины, для моей культуры.
Ну,
что было со мной после, это уже что
сказать. Я позволю себе просто сказать о том, что запомнил вашу первую пластинку, принесли. Мой друг принес и сказал: «Витя, послушай, это голос необыкновеннейший. Ты такого не слышал». Это было довольно давно. И с тех пор, конечно, с тех пор очень много сделала Елена Владимировна для нашей культуры.
Виктор Александрович, простите, великодушно, вы упомянули имя пресветлого батюшки игумена Германа Подмошинского. Я бесконечно вам за это благодарна. И хотела бы обратиться к нашим досточтимым слушателям, которых я так люблю всем сердцем, всею душой, молиться за батюшку Германа. Он почти ослеп. Он такой подвижник. Он столько сделал для Матери Церкви, он столько сделал для прославления святителя Ивана Максимовича, духовным чадом которого он был. Он столько сделал для батюшки Серафима Роуза, собственно, он его и...
Привел к православию.
Ну, фактически, да, я подыскивала слова, да. Но, да, таких слов я даже я не смогла подобрать.
Но они были не просто словом, духовные братья.
Да, сатаиники, да. Два необыкновенной красоты человека, которые столько сделали для воцерковления и в Америке, сколько монастырей они открыли. Господи, что говорить, таких людей все меньше, меньше и меньше, и всем дороже. Каждый человек незаменим, каждый. Вот насколько незаменим Алексей Алексеевич Сенин, мы очень скоро увидим.
Мы почувствовали. Я хотел бы сказать, дорогие братья и сестры, что отец Герман при любой возможности принимал участие в вечерах возвращения на родину. Да. Очень радовался. А какая для нас это была радость, когда батюшка приходил, садился в первом ряду. Иногда говорил какие-то слова. Это человек, от которого...
Всегда исходит... с громадным букетом цветов, необыкновенным.
Да, а от него же исходит радость, просто сияние исходит. Такая живая жизнь, как это присутствие в вечности и
свет Христовый. Тончайшее чувство юмора. К нему ведь мои записи очень много лет тому назад попали совершенно случайно. Может быть, от отца Романа Лукьяна, мне уже сейчас сложно вспомнить. Но те, кто хоть сколько-нибудь общался с отцом Германом, знают, что у него феерическая фонотека. Такой фонотеки нет, боюсь, ни у одного профессионального музыканта, ни у одного профессионального музыковеда. Вплоть до того, что как... В настоящих больших государственных библиотеках у него, так сказать, тут есть, скажем, такой громадный ящик, в котором, предположим, 20 транскрипций только арии Бориса. Или, скажем, 30 транскрипций, там, не знаю, арии короля Рене из Иоланты Чайковского. Представляете себе? То есть не просто там три варианта оперы, а даже каждой арии. Десятки вариантов. И вот он нашел каким-то образом мой адрес, и его первое письмо ко мне начиналось со слов. Ну, первые слова мне трудно произнести, мне неудобно. А вторая фраза была такая: «Вы меня разорили». Он написал мне то, что он все выбросил, и будет теперь слушать только меня. Но, видимо, это, конечно, была шутка в его, так сказать, стиле такого мягкого юмора изумительного. Вот, ну, конечно, это личность ослепительная, просто ослепительная. Такой доброты, такого бескорыстия. Такого самопожертвования.
О нем замечательно сказал. Ну, для многих наших слушателей не секрет, что все подвижники страдают от клеветы. И вот я хотел бы тоже эту тему поднять, потому что она в вечерах сквозная идет, во многих вечерах тема клеветы, тема предательства.
Да, и, мы всегда говорим о природе человеческого предательства и о тайне божественной любви. Это одна из стратегических тем нашего цикла.
Так вот, отец Герман испытал много напасти от врага рода человеческого, и я помню письмо отца Романа Лукьянова, Царствие ему небесное, выдающийся протоиерей русской зарубежной церкви, старейший, один из старейших. Именно отец Роман передал облачение патриарха.
Патриарха Филарета.
Да.
Митрополит.
Да, и вот... Он, когда кто-то его спрашивал, какой юрисдикции отец Герман, он написал очень четко: юрисдикции, миссионер, милости Божией. И то количество людей, то количество храмов, монастырей, которые отец Герман построил на земле Америки, не дает покоя врагу рода человеческого. И он мстит отцу Герману через уже братья.
Иногда даже через духовенство. Я не буду, разумеется, в этой студии называть имена священников, которые его клевещут на него. Но, как я уже сказала, один суд человеческий, но совсем иной суд Божий.
Ну, а тем более, все, кто видел отца Германа, все, кто имел... радость, милость Божию с ним говорить, общаться, все понимают, что от него исходит такой пасхальный дух. Это,
да, это пасхальный батюшка. Это, пожалуй, самое точное.
Да, пасхальный батюшка.
Это пасхальный батюшка.
И я, дорогие братья и сестры, вспоминаю Алексея Алексеевича. Мы год, 70 лет победы под Сталинградом с вами празднуем в этом году. Я не могу не сравнить Алексея Алексеевича, его отец Николай Булгаков назвал в эфире радио «Радонеж», назвал маршалом патриотической прессы, русского патриотического движения. Вот я не могу его сравнить, не сравнить с Василием Ивановичем Чайковым, которые 70 лет назад, они же стояли, бойцы 62-й армии Чуйкова, не отступая на 5. Это невозможно было просто удержаться, казалось. Все американского я писателя, книгу, наверное, процитирую, может быть, даже ряд передач делаю, Майкла Джонса, он говорил о том, что это было невозможно, но русские это сделали. Это было невозможно, но русские это сделали. Так вот, Алексею Алексеевичу было невозможно 23 года сохранять русский вестник. И я вчера, Елена Владимировна, говорил с его врачами. Они сказали, да это для вас случайность. А мы знали, что его сердце висит на ниточке.
Да, с тех пор, как взорвали русский вестник после смерти Клыкова, он висел на волоске.
Мы знали, и мы его... Это военные врачи, замечательные военные врачи. Они говорят, сердце его висело, он жил по воле Божией, но он себя не жалел. Эта самоотдача была полная. И мы с ним виделись в четверг последний, а в пятницу перед его кончиной радовались вместе на выставке в музее Тропинина. А на открытие, а в пятницу врачи его попросили проверить свое сердце. И как они мне говорят, Алексей Алексеевич отмахнулся, говорит, да все у меня в порядке, все хорошо. Понимаете, я считаю, что он вел свою битву, и он победитель. Не случайно Алексей Алексеевич родился в победном 45-м году в семье офицера, русского офицера. И, конечно, просим всех просим молитве напоминать Алексея Алексеевича. И, дорогие братья и сестры, сегодня мы проводили заседание круглый стол клуба «Национальная пресса», на котором постоянно участвовал Дмитрий Юрьевич Терехов, сопредседатель Союза журналисты России, постоянный автор передач на Народном радио, замечательный журналист, замечательный человек. И вчера праздник покрова Матери Божией, он погиб в автокатастрофе.
Царствие небесное.
Просим вас сугубых ваших молитв о русском патриоте и замечательном человеке Дмитрия Юрьевича Терехова.
Вы несколько раз произнесли слово «Сталинград», и я поняла, да, только сейчас, только в разговоре с вами, я могу позволить себе вслух вспомнить о такой таинственной связи в моей жизни с этим словосочетанием. Дело в том, что, ну, вы знаете, мой дедушка был среди тех, кто брал фельдмаршала Паулюса под Сталинградом, но никто не знает о том, что последний свой концерт я дала в Сталинграде. Это был благотворительный вечер для детей детских домов. И проходил этот вечер в художественной галерее Сталинграда. Вот такое совпадение. Просто вы несколько раз произнесли, и я не выдержала и вспомнила об этом вслух.
Удивительно, конечно. Но я хотел бы попросить... Это отдельная тема. Наверное, сегодня все не успеем обо всем побеседовать. Я знаю, какую судьбоносную роль играл в вашей жизни ваш дедушка. А все 14 лет цикла тема Великой Победы, Великой Отечественной войны, проходит необыкновенной, потому что, к сожалению, не все люди из нашего поколения так остро чувствуют святость этой победы. Мне хотелось бы, чтобы вы об этом сказали, Елена Владимировна, несколько слов. Почему это для вас так важно?
Дедушка прошел всю войну от звонка до звонка, сидел долго в лагере, сразу после победы. Так что правду об этом времени я получила из первых рук, а не из газет или из журнала, или из каких-то новейших исторических изысканий, которые выходят миллионными тиражами. И, конечно, поскольку я воспитывалась у бабушки с дедушкой, это стало камнем основания всей моей жизни. Поэтому, когда цикл к 2000 году уже пришел, так сказать, к своему... Он уже должен был отойти от берега, пуститься в это плавание, в никуда, совершенно в полном одиночестве. А для меня... у меня не было даже никаких сомнений относительно того, как он должен называться. И все думали, что раз цикл называется «Возвращение на родину», значит, он будет посвящен эмигрантам или людям, которые, вот, так сказать, прожив много лет за рубежом, возвращаются на родину. И хотя я не только отношусь к этим людям с любовью, с невероятным уважением, но и дружу с многими из них, тем не менее, конечно, мой цикл никакого отношения к этому не имеет. Мой цикл совсем о другом. Совсем о другом возвращении. Наверное, и все эти годы я силилась, я не знаю, насколько мне это удавалось, но я силилась, то умаляющееся на наших глазах духовное пространство нашей Родины как-то удержать, из последних сил удержать, вот просто пять за пятью удерживать. А как это можно было сделать? Способ только один — приглашать гениев, гениальных русских людей. Причем приглашать не только из Москвы или даже Питера, а из всей одной шестой части суши, завещанной нам Богом. Чтобы люди, выходя из зала, говорили: «Нет, нет, нет, Россия не погибла, и она никогда не погибнет. Боже мой, какие у нас люди, какие герои, какие историки, какие филологи, какие военные, какие учителя, какие батюшки». Ведь с самого начала и по сию пору в цикле принимают участие только те батюшки, которые до хиротонии имели либо филологическое, либо историческое, либо философское, военное образование. То есть только благодаря этим гениальным людям, этим богатырям духа, особенно из провинции, для меня чрезвычайно важно было показать, что главное, как и прежде, как и всегда это было у нас, главное золото, главное сокровище всегда находится там, вот в этих малых городах, на всей вот этой громадной, безбрежной красоте, то есть и в белой, боготворимой мною, и в малой, и великой Руси. Это все наша Родина, гениальная, единственная в мире. И вернуть людям чувство любви к Родине, или укрепить в тех, в ком оно как-то пошатнулось в связи с обстоятельствами жизни. Потому что, ну что же делать, не все люди сознают себя героями. Многие говорят: ну что же, среда, такое время, я не виноват. Но я не устаю верить, как юродивый, в то, что человек не может зависеть от среды, не должен. То есть может, конечно, но не должен. Я хочу сказать, что не должен. Он должен сам создавать среду вокруг себя.
И так получилось, дорогие братья и сестры. Мы не знали, у меня прямые эфиры по вторникам, 19 часов в последнее время. И мы не знали, в какой день мы с Еленой Владимировной окажемся в прямом эфире. И оказались мы тоже не случайно, я думаю.
Да, день рождения Михаила Юрьевича Лермонтова, которому посвящено было уже столько вечеров. И вот завершающий вечер предстоящей 14-й части приурочен 200-летию Михаила Юрьевича Лермонтова. Потому что 200-летие будет в 14-м году. Но, как вы знаете, Виктор Александрович, я всегда иду на опережение, потому что я никогда не знаю, доживу ли я до следующего вечера, не говоря уже о следующей части. И поэтому я стараюсь, делаю все возможное, силюсь скорее успеть. Так вот, живу, как петух с отрубленной головой, который еще несколько минут бежит, как живой, вот так и я.
В этом году будет завершаться цикл вечером 12 июня «Звезда звездою говорит» 200-летию Михаила Юрьевича Лермонтова. А я хотел бы нашим слушателям сказать о том, что вышла удивительная книга о Михаиле Юрьевиче. Елена Владимировна, несколько слов.
Эта книга, ну, собственно, сейчас вышла уже монография о Лермонтове, этого автора. Мы сейчас с Виктором Александровичем говорим о замечательном русском поэте, редакторе казахского журнала «Простор», алма-атинского журнала «Простор», Валерии Михайлове. Я, к сожалению, сейчас забыла его отчество. Мне очень жаль, потому что я не люблю обращаться к людям без отчества, независимо от возраста. И это замечательный человек предварил монографию в «Жизель» о Лермонтове своей книгой «Роковое предчувствие». Вот, собственно, написание этой книги и выход ее в свет и послужило причиной того, что «Молодая гвардия» заказала Михайлову эту монографию для серии «Жизель». И я очень рада, что он войдет в лоно нашего цикла, потому что, еще раз повторюсь, у нас самая большая ценность для меня – это, конечно, участие людей, далеких от вот этого чудовищного, перевернутого, апостасийного, столичного мира.
Ну, я не могу не сказать нашим слушателям о том, какое противодействие встречала издание этой книги Михаила Юрьевича, потому что Михайлов православный человек и, естественно, дал образ не демонической личности, как нам в школе, мы все помним, навязывали Михаила Юрьевича.
А глубоко верующего.
Глубоко человека. Героя, человека глубокой веры.
Настоящего воина.
Настоящего воина, героя. Но пытались цензура, мне скажут, ну какая цензура в наше время, какая может быть цензура?
Самая страшная денежная.
Денежная цензура, и я скажу, идеологическая
цензура. Это пострашнее,
цензура,
чем какая-либо иная.
Даже идеологическая была цензура, потому что пытались вычеркнуть все, что говорило о глубокой вере. Все свидетельства, которые говорили о великой вере Михаила
Юрьевича. Ну как же, если Лермонтов не демон, тогда куда дальше идти?
Рушатся все.
Куда двигаться? Да. В какую сторону?
Да.
Ни перформанса, ни инсталляции не получится.
Елена Владимировна, а знаете, кто цензором был назначен?
Нет.
Ну, не случайно. Фамилию угадайте. Фамилию цензора, который пытался вычеркнуть все, что свидетельствовало о вере Лермонтова. Ну,
надо призвать Николая Васильевича Гоголя. Он был мастак. Мартынов. Придумывать.
Мартынов,
да. Боже мой.
Цензор был Мартынов. То есть, то ли это такое издевательство, то ли это просто такая игра, скажем, случая.
Какая-то сатанинская игра.
Сатанинская игра. Но книга,
казуистика их.
Книга все же вышла.
Слава Богу.
А я хотел бы просто вспомнить все вечера. Во-первых, мне хотелось бы спросить, как возник формат. Такой вот. И формат же необыкновенный, потому что многие, кто первый раз бывает, не могут понять, почему именно так вечер происходит.
Ну да, это не клубные вечера, это не салон, это не симпозиумы, какие-то научные доклады. Ну а что же это? Нетрудно сказать, но, видимо, это какая-то самостоятельная субстанция культуры, по крайней мере. Я силюсь каждый вечер сделать таковым, чтобы он был не только причастен к культуре, но чтобы он сам являл собой маленькую субстанцию культуры. И не случайно там такое наслоение. Дело в том, что музыка является, ну, едва ли не самостоятельным героем каждого вечера, потому что в зависимости от темы, от контекста, вступительное слово может звучать сегодня под Малера, завтра под Чайковского, послезавтра под какую-то еле слышную песню, записанную где-то в Воронежской области в начале 50-х годов. Это всегда непредсказуемо. Прощальное слово звучит, правда, вот здесь неизменно. Это один из логотипов, если можно так выразиться, нашего цикла. Прощальное слово всегда звучит под дорогу Свиридова. Я выхожу, прощаюсь, говорю, мы снова в пути. Ушел и этот вечер. А то, что люди называют вот последнее прощание, то есть вот когда народ выходит из зала, звучит что-то совсем уже духоносное, такое духоподъемное, невероятное, что-то такое, что после прощального слова «венец», потому что каждый герой по сценарию, уже после того, как они, каждый произносит свое программное слово, потом они отвечают на вопросы, ответы на вопросы чередуются с очень краткими выступлениями тех, кто сидит в первом ряду, и тех, кто контрапунктно выступает по отношению к главным героям. Если, скажем, вечер посвящен Пушкину и Гоголю, или, не знаю, Леонтьеву, или Достоевскому, или Есенину, или Лермонтову, то в первом ряду микрофон предоставляется какому-нибудь, скажем, историку или военному, или какому-то криминалисту, может быть, как это было у нас на вечере 80-летия со дня убийства Сергея Александровича Есенина. То есть это всегда какой-то контрапункт. Человек получает микрофон на буквально 1, 2, максимум 3 минуты, и он должен сказать что-то такое, что ну, внесло бы какую-то не просто новую краску, а иногда даже, может быть, какой-то иной ракурс разговоры. Да, вечер иногда может даже, так сказать, меняться. Одно такое слово может оказать влияние на развитие вечера. Так же, как киноэпиграф. Киноэпиграф, вот иногда герои, конечно, каждый герой, каждый профессионал знает, с чего он начнет свое первое, так сказать, программное слово. Но но часто уже бывало так, что киноэпиграф, а каждый вечер предваряет киноэпиграф, и тут, может быть, можно было бы отдельно сказать буквально 2-3 слова, потому что киноэпиграф — это не то, что можно купить в магазине в каком-нибудь православном или скачать с телевидения. Как правило, за редчайшим исключением, это то, что создается специально к каждому вечеру. Вот это тоже такая маленькая тайна непостижимая.
Я продолжу,
после киноэпиграфа некоторые герои, включая батюшек, очень мощных, или владык, едва ли не меняют, по крайней мере, вот начало свое. Они уже как-то переосмысливают, они говорят немного не то, по крайней мере, как они сами потом, сами же об этом рассказывают. Что вот я, мол, хотел начать вот с такой темы, но, увидев киноэпиграф, понял, что нет, это неверно. Нужно вот, наверное, будет более точно сказать вот то-то и то-то. Так что это такое некое действо, очень динамичное, очень активное, которое, как я уже сказала, после ответов на вопросы, вот батюшки говорят, или герои, так сказать, историки, филологи, военные и так далее, каждый говорит программное слово, после этого они отвечают на вопросы зала, и во время ответа на вопросы, вот, как я уже сказала, я даю микрофон для кратких реплик тем, кто контрапунктно выступает из первого ряда, а потом наши герои говорят прощальное слово «венец». Как правило, это одна минута, потому что если больше одной минуты, это уже не венец. Вот, после этого мы прощаемся, но, разумеется, я не оговариваю такие вещи, как молитва, мы все начинаем всегда с общей молитвы. Если это не Пасха, не Троица, не Рождество, не Вознесение, то, конечно, мы все поем «Царю Небесный» и в завершении поем «Достойно есть». Вот. Открытие, может быть, мы скажем несколько слов об открытии, Виктор Александрович, благословите.
Конечно, Елена Владимировна, я только хотел бы добавить о том, что обычно киноэпиграф – это законченное произведение, которое вы как-то сами умудряетесь монтировать. Я об этом
нет,
знаю.
Нет, это какие-то слухи, это я ничего не знаю.
Да, хорошо, оставим эти слухи. Но киноэпиграф настолько меняет часто восприятие темы. Я прихожу, например, на вечер, я представляю эту тему, знаю эту тему. Но киноэпиграф и мне, как зрителю, и героям вечера часто дают такое видение, такое
пища для размышлений.
Да, и поэтому вечер герои, поднявшись на сцену, они говорят не то, что готовили, потому что сам киноэпиграф является законченным произведением. Мне вообще хотелось бы попросить вот еще о чем сказать вас, хотя бы кратко, пунктиром. Я помню вечер, первые вечера в Румянцевской библиотеке, помню вечера в Союзе писателей. Но и помню, как бабушки наши покойные, Наталья Борисовна, еще Мелисса Владимировна, да, нашего пушкиниста, Льва Сергеевича Кишкина, сама ученая с палочкой, Мелисса Владимировна, ей было уже 90, ее сестра двоюродная, как они добирались по снежным сугробам на улицу
Газопровод 9А.
Это вот русская это культура, мыслимо, да. На улице Газопровод.
В какой стране 9А? Еще такое возможно? Холодной зимой, ночью ждать долго автобуса, но ехать от метро Янгеля на какой-то газопровод, Господи помилуй, и там еще 3 часа слушать, и после этого в еще более холодные, еще темные, так сказать, ночи добираться непонятно как домой. Это возможно только у русских людей. Больше нигде в мире ничего подобного нет.
Переполненные залы и чувство радости и гордости. Потому что я просто позволю себе назвать, чтобы наши слушатели почувствовали. Я просто пунктиром некоторые темы. Ну, естественно, царственные мученики все 14 лет. Это тема нашим государям, державная икона Матери Божией. Например, венчание на царство государя Николая II Александровича, государни Александры Федоровны, Пушкинский вечер и закрытие этой части цикла. Я просто наугад беру любые афишки. Это 2006-2007 год. Посвящено великому русскому человеку, которого мы вспоминаем так часто в наших эфирах, Вячеславу Михайловичу Клыкову.
Каждая часть имеет посвящение.
Посвящение. Это
была часть, посвященная Вячеславу Михайловичу, была часть, посвященная святейшему патриарху Алексею II, была часть, посвященная преподобному батюшке Серафиму Саровскому, ну и так далее. Царственным мученикам, 90-летию со дня убийства. Да,
но в каждом цикле есть вечера, посвященные царственным мученикам.
А это наши постоянные рубрики. Да. Вот есть рубрика «И снова о наших победах». И в поле этой рубрики, в ее лоно, входят подчас самые, так сказать, неожиданные темы. Например, в предстоящей 14-й части под этой рубрикой «Снова о наших победах» пройдет вечер к 70-летию блаженной кончины оклеветанного великого старца патриарха Сергия Старгородского. Понимаете? У нас есть постоянная рубрика, скажем, «Русский космос», в рамках которой проходили вечера, посвященные Алексею Федоровичу Лосеву, Леонтьеву, Достоевскому. Вот в этом году будет вечер в этой рубрике, посвященный 180-летию Дмитрия Ивановича Менделеева. Вот уж воистину космос. Потому что здесь такой узел глобальный, колоссальный, связан с Менделеевым и Союз русского народа, и Александр Александрович Блок с дочерью Менделеева, Любовью Дмитриевной. И, собственно, то, что оставил Менделеев, ту измененную картину мира, которую он оставил благодаря открытию Богом ему внушенному. Так что вот в таких постоянных рубриках, скажем, «Покров над Россией», вот, «Покров над Россией» — это очень часто под этой рубрикой у нас вечера, посвященные блаженным и юродивым. Вот и в этом году тоже в рубрике «Покров над Россией» будет посвящение великим русским юродивым, потому что у нас 60 только прославленных юродивых. Нигде в мире ничего подобного нет.
А один вечер я тоже не могу о нем не сказать. Наши великие непрославленные святые, император Павел I, великий князь Сергей Александрович, убиенные сыновья великого князя Константина Константиновича Романова, Владимир Федорович фон дер Ваунис, убиенный воин Евгений Родионов. Да, и в этом же цикле «Русский космос». А какой бы удивительный вечер, нет, так любить никто не может. 200-летию Николая Васильевича Гоголя, 210-летию Александра Сергеевича Пушкина и 300-летию Полтавской победы посвящен. А «Золотой век русской культуры» Пушкин и святитель Филарет. И снова о наших победах, Кутузов и Наполеон. У нас звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я очень интересуюсь записями Елены Владимировны и с ее голосом. И подскажите, где можно их купить?
Нигде. Назовите свое имя, я что-нибудь вам принесу.
Я для этого,
как вас зовут?
Как вас зовут? Инвалида,
как вас зовут, душенька? Как вас зовут?
Подойти.
Как вас зовут?
Зоя Семеновна.
Зоя Семеновна, дорогая, для того, чтобы у меня на родине началось издание моих 40 монографий, из которых 32 русские и остальные немецкие и так далее, для этого я должна умереть. Вот как только я умру, сразу что-нибудь будет издано, а может быть даже не что-нибудь, а все. А пока я, к сожалению, жива, если это можно назвать так, и я на вечер, если вы придете на вечер, я принесу, просто будьте так любезны, перезвоните нашему редактору, оставьте свой телефон, и я сделаю все, чтобы у вас были мои диски, а можете даже сообщить, что вы любите, потому что у меня есть практически все. Благодарю вас, сердечно вас благодарю.
Ирина Владимировна, я тогда не могу...
Они спросить... любить умеют только мертвых.
Ну, это,
к сожалению, Сергеевич Пушкин.
Александр Сергеевич Пушкин, тут ничего не изменить. Но я бы сказал еще и о нашем времени, потому что ведь не случайно у вас отняли возможность выступать. Это было сделано, скажем так, из идеологических соображений, и было сделано именно во имя той войны, которая ведется с русской культурой последние 20 лет. Мы, дорогие братья и сестры, не раз вспоминали, что как после 17-го года пытались Александра Сергеевича Пушкина сбросить с корабля современности, уничтожить русскую культуру. И тогда, как бы сегодня сказали, блатной шансон звучал. То есть все эти яблочки куда и так далее. Да? Точно так же после 91-го года, особенно после расстрела Белого дома 20 лет назад, тоже война с русской культурой стала набирать невиданные масштабы, приняла невиданные масштабы и ведется особенно яростно. И поэтому неудивительно, что сегодня не дают... А вот, кстати, нет возможности не только издать, но и нет возможности вам встретиться со слушателями. А один из вечеров, кстати, явления Христа народу к 155-летию кончины Иванова.
Но дело, в том, что, вот, дело в том, что у нас за 14 лет, если бы можно было, скажем, издать какую-то часть этих вечеров для людей, которые, дети которых, скажем, не были на них по каким-то причинам, то я, пожалуй, хотя это такая же утопия, как издание моих монографий, это только после моей смерти возможно, я прекрасно это понимаю, но если бы мир хотя бы на мгновение перевернулся с головы на ноги, и такое стало бы возможным, то я предпочла бы издавать не все, так сказать, подряд, а, как я уже сказала, у нас есть рубрики. Предположим, за 14 лет прошло около 20 вечеров, посвященных Пушкину. В самых разных транскрипциях. Пушкин и Гоголь, Пушкин и Леонтьев, Пушкин и Кутузов и игуменья Мария Тучкова, Пушкин и Достоевский и так далее. Или, скажем, вечера, посвященные преподобным. Преподобный Серафим Саровский, преподобный Сергий Радонежский, преподобный Серафим Вырицкий, преподобный Антоний Сийский. Понимаете, невозможно всех перечислить. Или, скажем, вечера, посвященные святителям. Святителю Николаю Велимировичу, святителю Иосафу Белгородскому, святителю Киприану, святителю Алексию. То есть громадное количество вот таких тематических вечеров. Нашим великим воинам и Александру Васильевичу Суворову громадное количество вечеров прошло, просто громадное, невозможно посчитать. И Кутузову, и Жукову, и Владимиру Федоровичу фон дер Ляуницу, имя которого мне так дорого, и с семьей которого, к счастью, я имею честь дружить. Таким образом, я могла бы издать сводный, понимаете, сборный, вот только Пушкин. Потому что ведь, вы представляете себе, на каждом пушкинском вечере были другие герои, другие киноэпиграфы, абсолютно другие контекст, и другой скажем, контекст, скажем, другая транскрипция. И вот, избранная из Пушкина, да. Или избранная из юродивых, или избранная из всех святителей, или, скажем, избранная из всех сербских вечеров. Потому что ведь огромное количество сербских вечеров, посвященных, как я уже сказала, и святителю Николаю Велимировичу, и преподобному Иустину Поповичу, незабвенный вечер «Серна в потерянном раю», и вечер, который назывался «Великий Негуш и славянская душа», посвященный Петру Негушу. Вот, таким образом, только сербские вечера, или вечера, только посвященные русским философам, Лосеву, Леонтьеву, Солоневичу, Ильину, Тихомирову, понимаете? Ведь это громадный, опять же, космос русский. Но, увы, никому ничего не нужно. Никому ничего не нужно. Очень много у нас однолюбов. Людей, которые любят только себя. И которые, что бы они ни декларировали, абсолютно равнодушны и к судьбе русской культуры, и к судьбе нашей Родины, а главное, к судьбам наших детей. Это самое главное. А, кстати, знаете, у нас ведь очень много уже переженились в цикле, у нас Лизонька родилась в цикле. Да.
А я просто не могу не вспомнить два вечера,
которые... Как быстро пролетела жизнь.
Которые не вписываются ни в одну рубрику, например, «Русское богатырство». Соловьи веселыми песнями свет возвещают. Слово полку Игорь. 820-летию преподобного Ильи Муромца.
Да, конечно. А как бы вы думали? А как без Ильи Муромца?
А вечер, я болел, не мог.
А вечер, литургия природы, точка. Да. Пчелы, журавли и ива.
Удивительно. А вечер, слава России, история спорта, история страны. Да. Это был Александр Иванович Иваницкий. Да. А кто мог подумать, что православные будут говорить о спорте? Ну... Это сокровище, и о чем всегда жалеют, я знаю,
Ирина Владимировна. А наши батюшки духоносные, это же наше золото.
Отец Валериан Крещетов, я вчера видел с отцом Валерианом, может быть, он придет к нам в ближайшее время. А отец Леонид Сафронов, это...
Без отца Леонида Сафронова не проходит ни одна часть.
А, дорогие братья и сестры, следующий
кстати,
вечер, приходите, доверительно тоже будет.
Если вы позволите, я воспользуюсь этим эфиром и все-таки сделаю крошечное объявление. Дело в том, что 21 октября в магазине «Библиоглобус», уж как бы он ни назывался, но раз там будет встреча с отцом Николаем Агафоновым в 6:30, то, наверное, было бы очень интересно даже в таком магазине общаться с батюшкой, получить подписанную им книгу. Мы вас всех приглашаем, дорогие наши слушатели. 21 октября, 18:30, магазин «Библиоглобус». А еще я хотела бы воспользоваться возможностью и поздравить человека, которого я бесконечно люблю, ценю, которого я считаю сокровищем русской культуры и перед которым я невероятно виновата. потому что я не успела ни разу до сих пор, так и не пригласила Виктора Николаевича Тростникова. Но вот Господь милостив, и Он презрел даже такую, как я, бессовестную, малодушную, ужасную, противную Бурлакову, мешком прибитую. И вот на ближайшем вечере, на вечере открытия 14-й части цикла «Возвращение на родину», 24 октября в Белом зале Дома кино, на вечере «Рассвет над Москвой-рекой», посвященный нашим первым великим святителям, и всему этому кругу, необыкновенному кругу тех людей, которые стали камнем основания будущей русской культуры и Московского царства, прежде всего святителю Алексию и святителю Киприану и святителю Петру. Вот в этот вечер, в котором главные герои, дорогой батюшка протоиерей, отец Александр Агейкин, настоятель Святого Боговеленского кафедрального собора Москвы, замечательный русский историк, вхождение в цикл которого воспринимается нами как большое событие. Снова, к счастью, будет уже наш старожил батюшка Владимир Соколов, который теперь является заместителем главы синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами, помимо того, что он настоятель двух строящихся храмов святителя Алексия и Алексея Человека Божия. Отец Владимир – это наше все. В этом вечере также примет участие замечательный иконописец, художник-монументалист, историк культуры, искусствовед Алексей Валерьевич Артемьев, и сразу должна вам сказать, что вас будет ожидать открытие искусствоведческое, настоящее искусствоведческое открытие, а может быть и историческое. Венчать этот вечер будет, с моей точки зрения, лучший наш ансамбль «Сирин» под управлением Андрея Николаевича Котова. Ну, а в самом конце вечера будет петь дуэт Платоновых, это главный протодиакон Богоявленского собора, дорогой отец Николай Платонов и его сын Сергей Платонов. Вот такой будет у нас двойной венец.
Наша передача, к сожалению, к концу подходит. А я вот о чем хотел бы расспросить. Мне кажется, эта история очень поучительная. Но, может быть, если мы сегодня не успеем раскрыть эту тайну, то в одной из следующих передач... Я просто скажу вам, дорогие братья и сестры, что Елена Владимировна 6 лет пела в церковном хоре. Поэтому мне вот интересно, почему же 18-летней юной певице, поцеловав руку, преклонив колено на сцене, Иван Семенович Козловский?
Нет, это было не так. Мне было 16 лет. Я пела в Донском монастыре с бантиками, потому что я приехала в Москву вся в бантиках, с косичками огромными, косами, вот, с варежками на резинке. Вот я в таком виде я приехала в Москву, и такой я была практически до замужества, до 19,5 лет. И поэтому мнение обо мне совершенно определенное сложилось, так сказать, с самого начала. Вот. Отчасти оно продолжается и до сих пор. И дело, конечно, не в этом, а в том, что незабвенный Иван Семенович Козловский присутствовал на той великой службе, посвященной Донской иконе Божией Матери, в Донском монастыре, в котором принимали участие все московские регенты. Был хор, состоящий из московских регентов. А Бурлакова Фрося пела «Верую» Гречанинова. А Иван Семенович Козловский последний раз слышал это невероятное космическое произведение, написанное для канонарха, который аномальный. Последний раз он это слышал в каком-то там, не знаю, 16-м году, и потрясенный прежде всего не только фактом вновь услышанного этого космоса, но и вот этим несовпадением, он не мог понять, что это за существо. Понимаете, то есть я пою, так сказать, такой вот глубокой виолончелью, на голове, значит, не огромные банты с косами, вот, лицо у меня совершенно немыслимое, вот, говорю я тоже как-то по-другому. В общем, он был так всем этим потрясен, что преклонил колено, опустил руки. Я, естественно, протянула к нему руки, он опустил в них лицо, а когда он поднял лицо, мои руки были мокрые от его слез. Но пора прощаться. Виктор Александрович, дорогой.
Я благодарю вас, Елена Владимировна, и надеюсь, что мы вновь встретимся в эфире, потому что...
А я не надеюсь. Если за 20 лет, что я на Радонеже, я первый раз, так сказать, у вас в эфире, то думаю, что вряд ли второй эфир нам дадут с вами.
Будем надеяться. А я благодарю от всех наших слушателей за ваше служение.
Какое там служение? Давайте помянем Алексея Алексеевича Сенина колыбельной песнью Петра Ильича Чайковского, потому что 6 ноября, в день иконы Божией Матери всех скорбящих и радостей, в тот день, когда Божья Матерь забрала к себе чистейшего Петра Ильича Чайковского, исполнится 120 лет со дня блаженной кончины величайшего гения земли русской. Так пусть же его колыбельная песнь венчает нашу с вами встречу и память о незабвенном Алексее Алексеевиче Сенине. Спасибо всем за все.